Согласно планам и чертежам, раньше здесь был довольно большой гарнизон, что-то вроде штаба граничар всего округа. Но потом, как водится, политические изменения в моем мире, резкое урезание финансирования, невозможность доступно объяснить тупым чиновникам банальный с точки зрения военный факт «врага надо останавливать на дальних рубежах», и все, нас сократили. Хотя даже пьяному карлику ясно, не будем мы держать границу здесь, рано или поздно огнедышащие драконы полетят в Россию, инистые великаны ступят на земли Скандинавии, орды готов и мертвяков захлестнут Европу и, пожалуй, нетронутыми окажутся лишь азиатские страны. В экономическом выигрыше будет Китай, а вот Америка вполне может столкнуться с северными монстрами где-нибудь на Аляске или канадской границе. Так что, по-моему, мы все-таки стоим своих денег, и удержание граней – суровая необходимость для людей, желающих выжить. Тем более, что последние 12-15 лет мы работаем на полной самоокупаемости, то есть на устаревших понятиях о чести и упертом русском энтузиазме. Не уверен, кстати, есть ли у нас пенсия. По договору как бы и должна быть, но по факту лично я не встречал ни одного граничара-пенсионера. Наверное, потому что все они с бешеными накоплениями тусят где-нибудь в частных домах на Майами или Крыму. Не смешная шутка. Ха-ха, подтвердил я сам себе, проходя с факелом по коридорам правого крыла. Двери в библиотеку не запирались. Воровать книги у нас не принято. Кому их потом продашь? Даже я ни разу не выставил ни одного листика на антикварных торгах. Тем более, что возиться с оружием как-то проще и интереснее, а на дубовых полках равно пылились как средневековые фолианты, так и вполне современные книги. Именно с их помощью я на свою голову научил Центуриона читать. Нужный мне сборник «Старших Эд», дореволюционный раритет с комментариями современных филологов-историков стран Европы, лежал на видном месте. Им часто пользовались, поэтому на главе «Рагнарёк. Сумерки богов» было заложено гусиное перо в качестве закладки. Я воткнул факел в кольцо на стене, подальше от книжных полок, уселся на табурет за холодный стол и раскрыл книгу. Читать в полумраке было сложно, особенно комментарии, набранные мелким шрифтом. А именно они интересовали меня больше всего. Я старательно потер слипающиеся глаза, на минуточку опустил голову на руки и, кажется, отрубился по полной. Сон ударил меня ногой в лоб, накрыл тяжелым тюфяком с головой, погрузив в сладкую тишину. Не знаю, сколько я спал. Казалось, уже через минуту раздались шаги, скрипнула дверь, и на пороге возник мой паж с большим груженным подносом в руках. «Рассвело, мой лорд. Но я принес свечи». «Заходи», — не поднимая головы, просипел я. «Посплю еще немножечко». Однако, пока он зажигал свечки, по одной от факела и вставлял в медные трехрожковые подсвечники, мой нос вдруг уловил знакомый запах. «Кофе?» «Да, мой господин, миледи Хельга научила меня его готовить. Я подумал, что вы захотите согреться, и вот еще два бутерброда с сыром». Краткий миг во мне боролись два желания. Не раскрывая глаз, наорать на него, чтобы не смел таскать сюда всякие вещи из моего мира, квартиры, холодильника, или окончательно проснуться и выпить горячего, свежемолотого кофе, полную кружку, без сахара, но с ложечкой настоящего меда. Второе победило. «Когда-нибудь потом я тебя убью». «Хорошо, мой лорд. А сейчас поставь кофе и это... Ну, короче, сядь вон там, ты мне можешь понадобиться». Мэтью молча присел в уголке и честно выждал целую минуту. «Я люблю вашу дочь, Белхерст». «Бла-бла-бла, ничего не желаю слушать». «Я готов повторить», — уперся он. «А жить ты хочешь?» — в лоб спросил я, почесывая правую руку. Он кивнул.
«Ну и все».
«Вы ведь понимаете, что рано или поздно нам придется поговорить на эту тему. Я всячески намекал миледи Хельге о своих чувствах, но я не могу открыто признаться без вашего благословения».
«Парень, избавь меня от этих слюней. У меня есть куда более важные задачи на ближайшее время».
«Лорд Белхерст, Белый Волк». В голосе тощего паренька прорезалась медь боевых труб. «По праву рождения я ваш король. И я на коленях вас умоляю посвятить меня в рыцари, чтобы я мог посвататься к вашей дочери. Я люблю ее больше жизни. К тому же мне кажется, что мои чувства не безответны.
«Парень, смотри сюда». Я хлопнул ладонью по скамье, призывая его сесть рядом. Он послушался, как дрессированный хаски. «Ты умеешь читать по-русски? Даже ваш конь умеет читать».
«Понимаю».
«Принимаю это за утвердительный ответ», — согласился я, хотя его самомнение жутко раздражало. «Читаем вместе». «Итак, согласно древним мифам, корабль бога Локки был построен из ногтей мертвецов».
«Почему?»
«Потому что в ледяном аду не растет ни одного дерева. Потому что Хель забирает себе самых храбрых воинов. Потому что после смерти человеческие волосы и ногти какое-то время растут. У Локи просто не было иного материала под рукой, и лучшие из худших составляли его команду».
«Вы думаете, он вернется?»
«Хуже, мой мальчик. Он уже вернулся».
«Но все равно», — на миг задумался Мэтью, а потом храбро взглянул мне в глаза. «Ведь мертвяки уже не раз нападали на замок Кость, и мы всегда давали им отпор. Пусть только дракар мертвецов посмеет сойти на берег наших холодных морей, мы...»
«Он свободно ходит не только по волнам», — сухо поправил я, откладывая бутерброд в сторону. «Согласно комментариям, ряд исследователей считает, что ноготь легче воды и самой своей формы напоминает лодочку, следовательно, являясь лучшим материалом для корабля. Однако ученые, наоборот, уверены, что Нальфгар был столь тяжел, что даже мировой океан не мог бы его нести. Поэтому и была нужна та самая непрекращающаяся трехлетняя зима, после которой замерзнут все реки и даже моря. А значит, этот страшный дракар пройдет по льду и снегу под парусом. По снегу, понимаешь, от граней и прямиком до нас. Раньше на его пути могли встать каменные тролли, но их раскидал Фернер. Он тоже не особо любит отца и сделал это не специально. Но в любом случае, теперь малыш Фернер ему не помеха. Быть может, его могла бы остановить разве сама смерть, если бы... вопросительно уставился на меня король Паш. Если бы я сам не пообещал ему защиту от богини Хель.
Зачем вы это сделали?
Однозначного ответа у меня не было. Ну, может быть, кроме подзатыльника, который Мэтью смиренно принял, и который, как вы понимаете, по большому счету абсолютно ничего не решил. Разве что дал мне возможность с удовольствием отхлебнуть остывающий кофе и вновь углубиться в книгу. Парень сидел рядышком, не смея вздохнуть без приказа, но с другой стороны и удрать тоже не намеревался. Это в той или иной степени было достойно уважения. Есть предположение, что корабль из ногтей сгорел в бушующем костре Рагнарёка, а мертвецы помогли Локи всей массой задавить Хеймдаля, который, согласно тем же мифам, погиб на своем посту, не пустив врага на радужный мост, и, умирая, убил бога лжи. Но я своими глазами видел Локи за гранями, распятого, беспомощного, но живого.
«Могу я спросить вас, мой лорд?»
«Валяй», — буркнул я, посматривая на второй бутерброд. «Один вопрос, ок?»
«Ок».
Прекрасно понимая, что он сказал, кивнул Мэтью.
«Так вот, если вы видели бога лжи, если говорили с ним, то почему вы так уверены, что он вас не обманывает?»
«Потому что...» Я слегка затупил. «Задница Слепнирова. Можно подумать, что он первый, кто меня об этом спрашивает, но конкретного ответа, увы, не было, как и на аналогичный вопрос Даны». Да, кусок льда избавил Фенрира от удушливой ленты цвергов. Но тот же лед вполне мог убить и меня, и его. Да, я своими глазами видел Дану, державшую чашу над обнаженной грудью распятого на камне бога, и тем не менее, все в замке уверены, что Дампир была здесь. Получается, что Локи дважды обманул меня. Это неудивительно, это даже не обидно, однако он умудрился взять с меня слово чести, и теперь, получается, я его защитник в этом мире. Вот этот момент, признаться, абсолютно не радовал. Нет, не из-за того, что я чего-то там жутко боялся. Все проще. Мой взгляд был трезв и ясен. Я прекрасно отдавал себе отчет, где я, а где бог лжи. Наши уровни несопоставимы. И хорошо, если в реальном бою он хотя бы заметит, что убил именно меня, а не кого-то другого. Богам, как правило, нет особого дела до судеб смертных, а уж хитрецу Локи тем более. Ладно, допустим, он обманул меня. Моими руками убил Фенрира и заручился моим словом перед Хель. Допустим,
он способен покидать ледяной ад и сумел из какой-нибудь полярной совы слепить полную копию Данны, чтобы заставить меня убить ее», — опустив голову, признал я.
«Допустим даже, что в какой-то момент Локи откроет грани и с войском мертвецов на Дракаре из ногтей выйдет по снегу к нашим стенам. Что ему нужно? Мой замок? Мои земли? Моя голова? Какой во всем этом смысл?»